Наибольшего внимания со стороны агронома и гигиениста заслуживает здешняя чрезмерная влажность. В году бывает дней с осадками в среднем 189, 107 со снегом и 82 с дождем. В Череповецком уезде 81 день с дождем и 82 со снегом. Небо по целым неделям бывает сплошь покрыто свинцовыми облаками, и безотрадная погода, которая тянется изо дня в день, кажется жителям бесконечной. Такая погода располагает к угнетающим мыслям и унылому пьянству. Быть может, под ее влиянием многие холодные люди стали жестокими, и многие добряки и слабые духом, не видя по целым неделям и даже месяцам солнца, навсегда потеряли надежду на лучшую жизнь. Поляков пишет про июнь 1881 года, что не было ни одного ясного дня в течение всего месяца. А из отчета инспектора сельского хозяйства видно, что за четырехлетний период в промежуток от 18 мая по 1 сентября число ясных дней в среднем не превышает 8. Туманы здесь довольно частое явление, особенно на море, где они представляют для моряков настоящее бедствие. Соленые морские туманы, как говорят, действуют разрушающим образом на прибрежную растительность и на деревья, и на луга. Ниже я буду говорить о селениях, жители которых, благодаря главным образом этим туманам, уже перестали сеять зерновые хлеба и всю свою пахотную землю пускают под картофель. Однажды в ясную солнечную погоду я видел, как с моря надвигалась стена тумана совершенно белого, молочного цвета. Походило на то, как будто с неба на землю опустился белый занавес. Метеорологическая станция снабжена инструментами, проверенными и приобретенными в главной физической обсерватории в Петербурге. Библиотеки при ней нет. Кроме вышеупомянутого писаря Головацкого и его жены, на станции я еще записал 6 работников и 1 работницу. Что они тут делают, не знаю. В Корсаковке есть школа и часовня. Был и больничный околоток, где вместе помещались 4 сифилитиков и 3 сумасшедших. Один из последних заразился сифилисом. Говорят также, что сифилитики приготовляли для хирургического отделения морской канат и корпию. Но я не успел побывать в этом средневековом учреждении, так как в сентябре оно было закрыто молодым военным врачом, исправлявшим временно должность тюремного врача. Если бы здесь сумасшедших сожигали на кострах по распоряжению тюремных врачей, то и это не было бы удивительно, так как местные больничные порядки отстали от цивилизации, по крайней мере, лет на 200. В одной избе, уже в сумерках, я застал человека лет 40, одетого в пиджак и в брюки на выпуск. Бритый подбородок, грязная некрахмаленная сорочка, подобие галстука, по всем видимостям привилегированный. Он сидел на низкой скамеечке и из глиняной чашки ел солонину и картофель. Он назвал свою фамилию с окончанием «Накий», и мне почему-то показалось, что я вижу перед собой одного бывшего офицера, тоже «Накий», который за дисциплинарное преступление был прислан на каторгу. «Вы бывший офицер?» – спросил я. «Никак нет, ваше высокоблагородие. Я священник». Не знаю, за что его прислали на Сахалин. Да и не спрашивал я об этом. Когда человек, которого еще так недавно звали отцом Иоанном и батюшкой, и которому целовали руку, стоит перед вами на вытяжку в жалком поношенном пиджаке, то думаешь не о преступлении». В другой избе я наблюдал такую сцену. Молодой каторжный, брюнет с необыкновенно грустным лицом, одетый в щегольскую блузу, сидит у стола, подперев голову обеими руками. Хозяйка каторжная убирает со стола самовар и чашки. На мой вопрос, женат ли он, молодой человек отвечает, что за ним на Сахалин прибыла добровольно его жена с дочерью, но что вот уже 2 месяца, как она уехала с ребенком в Николаевск и не возвращается, хотя он послал ей уже несколько телеграмм. «И не вернется», — говорит хозяйка с каким-то злорадством. «Что ей тут делать? Сахалина твоего не видала, что ли? Легко ли дело?» Он молчит, а она опять. «И не вернется. Баба она молодая, вольная. Чего ей? Залетела, как птица, и была такова. Ни слуху, ни духу. Вот не то, что я да ты. Не убивала бы я мужа, а ты бы не поджигал, и мы тоже были бы теперь вольные. А теперь вот сиди и жди ветра в поле, свою женушку. Да пускай твое сердце кровью обливается». Он страдает, на душе у него, по-видимому, свинец, а она пилит его и пилит. Выхожу из избы, а голос ее все слышно. В Корсаковке вместе со мной ходил по избам каторжный Кисляков, довольно странный человек. Судебные репортеры, вероятно, еще не забыли его. Это тот самый Кисляков, который из военных писарей, который в Петербурге на Николаевской убил молотком свою жену и сам явился к градоначальнику объявить о своем преступлении. По его рассказу, жена у него была красавица, и он очень любил ее. Но как-то раз, повздорив с ней, он поклялся перед образом, что убьет ее. И с этого времени до самого убийства какая-то невидимая сила не переставала шептать ему на ухо: «Убей! Убей!» До суда он сидел в больнице Святого Николая. Вероятно, поэтому сам считает себя психопатом, так как не раз просил меня похлопотать о том, чтобы его признали сумасшедшим и заточили в монастырь. Вся его каторга заключалась в том, что в тюрьме ему поручено делать колышки для прикрепления привесков к хлебным порциям. Работа кажется нетрудная, но он нанимает вместо себя другого, а сам дает уроки, то есть ничего не делает. Одет он в пиджачный костюм из парусинки, и наружность имеет благообразную. Парень недалекий, но говорун и философ. «Где блохи, там и дети», — говорил он сладким бархатным баритоном, всякий раз при виде детей. Когда спрашивали при нем, зачем я делаю перепись, он говорил: «Затем, чтобы всех нас отправить на Луну. Знаешь, где Луна?» А когда мы поздно вечером возвращались пешком в Александровск, он несколько раз, что называется, ни к селу, ни к городу, повторил: «Месть есть самые благородные чувства». Дальше вверх по Дуйке следует селение Новомихайловское, основанное в 1872 году и названное так потому, что Мицуля звали Михаилом. У многих авторов оно называется Верхним Урочищем, а у здешних поселенцев – Пашней. Жителей в селении 520, 287 мужчин и 233 женщины. Хозяев – 133, и из них двое имеются владельцев. Пахотные участки показаны в подворной описи у всех хозяев. Крупный скот имеется у 84. Но тем не менее все-таки избы, за немногими исключениями, поражают своей бедностью. И жители в один голос заявляют, что на Сахалине не проживешь никаким родом. Рассказывают, что в прежние годы, когда бедность в Новомихайловке была вопиющая, из селения вела в Дуэ тропинка, которую протоптали каторжные и свободные женщины, ходившие в Дуйскую и Воеводскую тюрьмы продавать себя арестантам за медные гроши. Могу удостоверить, что тропинка эта не заросла еще и до сих пор. Те из жителей, которые, подобно корсаковцам, имеют большие пахотные участки от 3 до 6 и даже 8 десятин, не бедствуют. Но таких участков мало, и с каждым годом становится все меньше и меньше. И в настоящее время больше половины хозяев владеют участками от 1/8 до 1,5 десятин. А это значит, что хлебопашество дает им одни только убытки. Хозяева-старожилы, искушенные опытом, сеют только ячмень и свои пахотные участки стали пускать под картофель. Земля здесь не служит приманкой и не располагает к оседлой жизни. Из тех хозяев, которые сели на участке в первые 4 года после основания селения, не осталось ни одного. С 1876 года сидят 9, с 1877 – 7, с 1878 – 2 и с 1879 – 4, а все остальные – новички. В Новомихайловке телеграфная станция, школа, казарма для богадельщиков и остов недостроенной деревянной церкви. Есть пекарня, где пекут хлеб для каторжных, занятых дорожными работами в районе Новомихайловки. Пекут должно быть без всякого контроля со стороны начальства, так как хлеб здесь отвратительный.